эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 20 августа, сейчас Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Усов в нашем выпуске. «Верните деньги», — сказал власть пострадавшим людям в Кахетии.
«Мой сосед получил 1000 лари, а я всего лишь 500. Заберете у него деньги, что ли?»
Религиозный фактор северокавказской дестабилизации.
Я не исключаю того, что существуют силы в Дагестане, жаждущие разжечь здесь гражданский конфликт.
Этническая собственность против частной.
Но сегодня в случае с Ляжским коридором действует то же правило, что использовалось в Абхазии в начале 90-х годов.
Единое национальное движение и кадровые вопросы. Эти и другие темы в нашей сегодняшней информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В новостях: в Сирии сегодня жертвами насилия стали не менее 16 человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил Сергея Мартынова от должности министра иностранных дел. Уголовное дело в отношении остальных участниц пан-группы Pussy Riot выделено в отдельное производство. В Сирии сегодня жертвами насилия стали не менее 16 человек. Об этом сообщает базирующийся в Лондоне Сирийский центр по наблюдению за правами человека. Правительственные войска при поддержке вертолетов подвергли обстрелам несколько районов в городе Алеппо, в том числе квартал Салахиддин, который стал основным местом столкновения между войсками, верными президенту Башару Асаду, и повстанцами. Бои шли и в городе Херак на юге страны. Ранее сообщалось, что правительственные войска при поддержке танков и пулеметов обстреляли находящийся под контролем оппозиции один из кварталов Дамаска – Аль-Муадамия. Иорданские власти подвергли критике сирийский режим за обстрел северных границ Иордании, в результате чего была ранена девочка. Вчера в ходе столкновения между сирийскими армейскими подразделениями и повстанцами вблизи иорданской границы на территории Иордании упали 4 снаряда. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня освободил Сергея Мартынова от должности министра иностранных дел в связи с переходом на другую работу. Главой внешнеполитического ведомства назначен Владимир Макей, до этого руководивший президентской администрацией. Аналитики считают, что Мартынов поплатился за провал внешней политики на западном направлении, передает Игорь Корней.
Сергей Мартынов являлся настоящим политическим долгожителем, руководя белорусским МИДом с марта 2003 года. Однако, считают эксперты, обострение отношений с Западом, достигшее кульминации после недавней высылки из Минска посла Швеции Стефана Эриксона вслед за несанкционированным вторжением в воздушное пространство Белоруссии шведского легкомоторного самолета, поставило руководство страны перед выбором – либо оказаться в полной изоляции со стороны Евросоюза, либо попытаться наладить переговорный процесс. Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько считает, что официальный Минск подобной кадровой рокировкой дает понять. Диалог с оппонентами отнюдь не исключен.
Не выключаю, что приход Макея может означать один их позитив.
Я не исключаю, что приход Макея может означать единственный возможный позитив. Власти все-таки попробуют наладить отношения с Западом. Мартынов, хотя и карьерный дипломат, однако именно с ним связаны все последние трудности, сложности на западном направлении. Поэтому менять курс, оставив на должности прежнего человека, не совсем логично.
Не совсем логично.
Игорь Корней для Радио Свобода. Минск.
Эхо Кавказа. Новости. Уголовное дело в отношении остальных участниц пан-группы Pussy Riot выделено в отдельное производство. Они объявлены в розыск. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе МВД России по Москве. Никаких подробностей не приводится. Минувшую пятницу Хамовнический суд Москвы приговорил 3 участниц группы: Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима, признав их виновными в хулиганстве за участие в панк-молебне «Богородица Путина Прогони» в храме Христа Спасителя. На видеоролике, размещенном в интернете, в акции в храме Христа Спасителя участвовали 4 человека. У группы Pussy Riot нет постоянного состава. По словам самих участниц, в нее входит до 10 человек. В Германии руководство Кёльнского католического собора выступило с официальным заявлением по поводу акции в поддержку участницам российской группы Pussy Riot, которую активисты попытались провести во время воскресного богослужения. Заявлением выступил священник Роберт Кляйна. Передает
Юрий Векслер.
Роберт Кляйне, в частности, сказал: «Это легитимно и наверняка оправдано протестовать против приговора, вынесенного в России, протестовать в прессе или на площадях. Но возникает вопрос о границах, которые находятся там, где протест ущемляет права других». Роберт Кляйне заявил далее, что собор, вход в который всегда открыт для всех, не может считать нарушение покоя прихожан нормальным, и поэтому сделал соответствующее заявление в полицию. Интересно, что вы, выведенные из собора протестовавшие, не были арестованы, а довольно долго имели возможность излагать свои позиции вышедшим вместе с ним из собора священнослужителям, служащим охраны, полицейским и собравшейся толпе. Следует также отметить, что проводивший воскресную мессу епископ Райнер Кох во время акции спокойно стоял у алтаря, а после выдворения протестовавших сказал пастве, что включает то, что волновало протестовавших, а именно судьбы несправедливо осужденных в России, в свою молитву. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В городе Кобленц на западе Германии начался суд по делу 26 предположительно неонацистов, которые обвиняются в экстремизме. 20 из них обвиняются в создании экстремистской группировки, 6 в оказании ею содействия. Следствие утверждает, что группа, называющая себя оперативный отдел Среднего Рейна, планировала нападение на левых активистов, собирая информацию о них и проводя слежку. Некоторые из подсудимых в возрасте от 19 до 54 лет обвиняются в совершении нападения на конкретных людей. Члены группы были арестованы в начале года в ходе полицейских рейдов в 4 землях Германии. Московский областной суд 27 августа начнет рассматривать по существу уголовное дело о теракте в аэропорту Домодедово в январе прошлого года. Процесс будет проходить в закрытом режиме. Такое решение принято сегодня в ходе предварительных слушаний.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям дня. И главная новость сегодня можно считать сообщение агентства «Грузия Онлайн». Первым номером в партийном списке правящей партии «Единое национальное движение» на парламентских выборах Грузии будет спикер парламента Давид Бакрадзе, а на пост премьер-министра будет выдвинут ныне действующий премьер-министр Ваномера Бишвили. Об этом заявила сегодня на брифинге спикер партии Чора Такишвили, извините, сообщает сайт «Грузия Онлайн». Интересно, что в этой же новости есть анонимный комментарий, который я процитирую, не обессудьте, сохраняя стилистику оригинала. Следует отметить, что сегодняшнее заявление ставит точку и на спекуляции по поводу будущего ныне действующего президента Грузии Михаила Саакашвили. Оппозиция утверждает, что Саакашвили может баллотироваться на пост премьер-министра, чьи полномочия после 2013 года будут выше, чем президента. Хотя пока неизвестно, какой пост займет Саакашвили после истечения второго срока президентства в 2013 году. Конец цитаты. У нас на линии прямого эфира из Тбилиси политолог Марина Мусхелишвили. Марина, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня все только один к вам вопрос. Действительно ли выдвижение Мирабишвили на пост главы правительства означает, что он займет эту должность и после того, как истечет срок президентских полномочий Саакашвили? Как мы знаем, к следующим президентским выборам вступает в действие новая конституция, согласно которой президент становится почти номинальной фигурой, а его нынешние полномочия распределяются между парламентом и главой правительства. Как вы считаете?
Да, конечно, вы совершенно правы. Новая конституция вступит в силу только после президентских выборов. До президентских выборов сохраняется тот расклад сил, который существует на сегодняшний день. По конституции президент будет более фигурой, чем премьер-министр. Так что ничего нового в принципе в том, что национальное движение представляет Мирабишвили на пост премьер-министра, расклад власти это не вносит. Конечно, не следует полагать, что что-то внутри национального движения изменилось и какой-то баланс сил изменился. Михаил Саакашвили был и остается центральной фигурой, который руководит страной не только в рамках своих конституционных полномочий, но и превышая эти полномочия. Можно полагать, что он будет продолжать это в случае победы на выборах до президентских выборов и будет, конечно, стремиться к тому, чтобы стать премьер-министром после президентских выборов. Оно, Мирабишвили всегда был преданным, так сказать, соратником Саакашвили, хорошим менеджером, но политиком он никогда не был хорошим. Он менеджер, но не политик. Он, став премьер-министром, скорее стал более слабой фигурой, чем он был до того в ранге министра внутренних дел. Он хорошим был менеджером в ранге министра внутренних дел, но в ранге премьер-министра он, можно сказать, превысил свою компетенцию. Это не его стихия, это не его область. Он все-таки фигура второго плана. Фигура первого плана был и остается Михаил Саакашвили.
Спасибо. У нас на линии прямого эфира из Тбилиси была политолог Марина Мусхилишвили, которая комментировала сообщение о кадровых инициативах правящей партии «Единое национальное движение».
Эхо Кавказа.
Минувшие выходы на Северном Кавказе, праздничные дни, окончание мусульманского поста, боевики исламского подполья совершили серию терактов. В Ингушетии смертник подорвал себя во время похорон сотрудника местной полиции, в результате чего погибло 7 и ранено 15 человек. В Кабардино-Балкарии боевики покушались на жизнь начальника уголовного розыска Баксанского района, а в дагестанском Хасавюрте террористы расстреляли из автоматического оружия прихожан шиитской мечети. На темы работал мой коллега на Северном Кавказе Мурат Гукимухов.
Убийство силовиков на Северном Кавказе – событие такое же будничное, как и спецоперации по ликвидации боевиков. Но одно происшествие в минувшие выходные привлекло особое внимание экспертного сообщества. Это обстрел прихожан шиитской мечети в Хасавюрте. 18 августа двое неизвестных в масках вошли в храм и открыли огонь по молящимся. В результате акции 8 человек получили огнестрельные ранения. Один из раненых впоследствии скончался. Первая версия силовиков и, наверное, окончательная. Нападение организовали боевики исламского подполья. По мнению кавказского эксперта Руслана Курбанова, с одной стороны, боевики пытаются зачистить все религиозное пространство Дагестана от сектантов или отклонившихся от чистого ислама в их представлении религиозных групп и движений. С другой стороны, в последнее время в Дагестане и соседнем Азербайджане были созданы предпосылки для конфликта между салафитами и шиитами, говорит Руслан Курбанов.
В Азербайджане идет тихое поддавливание суннитской общины. В районах, где проживает суннитская община, в основном это представители дагестанских национальностей, лезгины и аварцы, периодически происходят спецоперации, задерживаются какие-то лидеры местных общин в той или иной степени радикальности. Были попытки закрытия суннитских мечетей. Тем не менее, в северном Азербайджане, где живут сунниты, идет тоже очень стремительное распространение салафитской версии ислама. С другой стороны, в Южном Дагестане и в самом Дагестане нарастает шиитская экспансия, за которой стоит Иран. До моего сведения доходила такая информация, что Иран очень стремительно наращивает попытки укрепить шиизм в Дагестане, завозит грузовиками литературу, поддерживает тесные связи с политиками, выкупает земли в Приморской полосе и уже как бы шагает за пределы традиционного ареала распространения шиизма в Дагестане, это Южный Дагестан. И это все не может не нервировать представителей салафитской общины и лидеров боевиков, поскольку они рассматривают шиизм как опасное заблуждение.
Многие эксперты опасаются, что территория этого конфликта, конечно, если нападение на Хасавюрскую мечеть можно считать началом открытого конфликта между шиитами и суннитами, распространится на территории двух государств – Азербайджана и России. Как сообщающиеся сосуды, сопредельные территории будут поддерживать ресурсы противоборствующих сторон. По мнению ведущего научного сотрудника Института всеобщей истории Российской академии наук Артема Улуняна, Россия и Азербайджан становятся частью глобального политического противостояния в исламской умме между шиитами и суннитами. Это противоречие распространено на территории Магриба и Среднего Востока. Теперь оно пришло в Россию и страны СНГ, говорит Артем Улунян.
Политически оформленные элиты арабских государств достаточно болезненно воспринимают факт возможного распространения влияния Ирана. И в данном контексте события, происходящие именно там, так или иначе уже влияют на ситуацию, гораздо близкую к территории Российской Федерации и вообще стран Содружества независимых государств. И в данном случае, мне кажется, не следует говорить о том, что кто-то специально пытается раздуть этот конфликт. Речь идет прежде всего о попытках, мне кажется, суннизма не допустить распространения шиизма как такового. И обстоятельства говорят о том, что наиболее радикально настроенные элементы стремятся очистить ислам от всех тех наслоений, которые существуют, как они считают, на том же Северном Кавказе.
Впрочем, Руслан Курбанов не исключает, что нападение на Хасавюртскую мечеть – это провокация третьей силы. Как это было, например, в Ираке, когда провокаторы со светской мотивацией организовывали нападение на мечети шиитов и суннитов, стравливая их между собой, говорит Руслан Курбанов.
Я не исключаю того, что существуют силы в Дагестане и вокруг него, жаждущие разжечь здесь гражданский конфликт с целью вообще ослабить исламский вектор, который здесь набирает обороты очень сильно, поскольку здесь мусульмане, в первую очередь салафитские мусульмане, превратились в очень серьезную общественную и уже политическую силу, с которой вынуждены считаться руководители республики. Я не говорю, что за этим стоят сами власти, но в России ведь достаточно сил, работающих в очень серой зоне с нарушением закона, которым не нравится укрепление исламской общины в Дагестане.
Бедные кавказцы, едва освоившие азы религии после падения советского режима, наверное, были бы счастливы остановиться на этом простом согласии с Богом. Теперь они вынуждены погружаться в теологию и хитросплетение восточной политики, чтобы осмыслить местные полицейские хроники. Вот такая глобализация. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем обсуждение темы в прямом эфире. В студии рядом со мной находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, а по телефону журналист, специалист по Северному Кавказу Магомед Тариев. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Магомед, первый вопрос к вам. Скажите, есть ли у вас сведения о реакции в Ингушетии на теракт, который произошел вчера в Мангабекском районе?
Да, население возмущено до предела, потому что эти три дня проходит самый главный праздник в Ингушетии, это празднование окончания поста месяца Рамадан, и страшная реакция, негативная реакция населения состоит в том, что это произошло во время праздников, то есть даже когда перемирие между кровниками, и это произошло на похоронах.
Это довольно-таки, так скажем, ну, нетипичная ситуация для такого вот теракта.
Я бы так не сказал, потому что до сих пор и в 2008, и в 2007 году были и подрывы процессий, которые шли на кладбище, то есть у изгороди кладбища был заложен фугас. До этого боевики просто заходили прямо на похороны и расстреливали во дворе некоторых сотрудников милиции, которые хоронили своих родственников, тоже сотрудников милиции. То есть это нонсенс был в том, что возмущение вызвало в основном то, что это произошло во время праздника.
Именно в праздник, да, вот об этом тоже я хотел вас спросить. Спасибо. Андрей, скажите, о чем говорит вспышка активности, о слабости или о силе подполья вооруженного на Северном Кавказе?
Ну, вы знаете, если иметь в виду тенденцию в целом, то она очевидна. Конечно, с каждым годом и терактов становится меньше, просто по числу, и количество нападений снижается. То есть тенденция все-таки к явному понижению активности подполья, но время от времени вот такие вот судорожные рывки происходят. Я имею в виду все-таки скорее Ингушетию и Чечню, да, вот такой эпицентр в былые годы подпольной деятельности радикальных исламистов. В Кабардино-Балкарии там ситуация немножко иная, там можно повышательную тенденцию рассмотреть, а в Дагестане, в общем, вообще положение уникальное, потому что там действительно салафитская община имеет очень серьезные корни, она связана с властью, с бизнесом, с этническими группами, и, в общем, она становится частью такого, скажем, закулисного истеблишмента. Тем более, что власти в последнее время пытаются наладить с этой салафитской общиной диалог. Но, в принципе, можно говорить о том, что вот именно боевая часть, да, боевая составляющая вот этой борьбы, или, скажем так, бытия салафитов на Северном Кавказе, она, в общем, сокращается год от года.
Спасибо. А Магомету тоже вопрос к вам, но я бы хотел через призму от фактора Евкурова. Есть такое мнение, что вот Евкуров это не Зязиков, что он навел порядок. И вот при нем так ослабло ли, или наоборот, вооруженное подполье на территории Ингушетии?
Дело в том, что при Евкурове, конечно же, ослабло сопротивление, потому что были уничтожены основные лидеры, некоторые были даже захвачены в плен. Но дело в том, что громких терактов стало гораздо больше, то есть это теракт Домодедово, это другие подрывы, которые происходят в Ингушетии. И сегодня просто то, что Евкуров пытается как-то контролировать ситуацию, пытается как-то победить подполье, но сил не хватает, и подполье очень крепко стоит на ногах. Тем более, каждый раз как бы говорят о том, что подполье ослаблено, но оно идет вот на такие акции.
Нет, ну я не соглашусь с Магомедом, потому что, в общем, оно, конечно, ослаблено, какие-то ключевые фигуры уничтожены или находятся под следствием, это очень существенно. То есть, фактически, при Евкурове ингушское подполье потеряло руководство. Это, ну, существенный фактор, потому что, в принципе, среди молодежи, которая готова примкнуть к лесным братьям, довольно сложно найти опытных людей, обладающих стратегическим мышлением, умением принимать какие-то тактические решения. Поэтому, конечно, ослаблено. Это просто сказывается на динамике вот этих происшествий, да, нападения, подрывы и так далее. Их число, фиксирует мемориал, снижается уже третий год подряд. Очень существенно. Так что лучше обращать внимание на статистику, а не действовать, а не оценивать ситуацию, исходя из интуиции.
Скажите, Андрей, использование таких методов связывают с крайне радикальной салафитской доктриной. Будут ли не сохраняться вот такие методы, пока вербуют сторонников, пока молодежь находится под воздействием салафитов?
Знаете, у меня своя точка зрения на эту ситуацию. Мне кажется, что салафизм какую-то свою роль мобилизующую сыграл. И, в общем, этот проект перешел в стадию завершения. Ему не удалось решить поставленных задач. Он провозгласил создание исламского государства на территории Северного Кавказа, Эмирата Кавказ. Ну, в общем, надо сказать, что за несколько лет никаких признаков государственности не появилось. И более того, мне кажется, что сама салафитская доктрина стала выходить из моды. Вот если, например, еще несколько лет назад ее принимали и старались, значит, как-то популяризировать люди с образованием, люди из области искусства, то сейчас она стала потихонечку скатываться на... уходить на рабочий окраин. Да, она стала достоянием улицы. И это означает, что, в общем, ее интеллектуальная привлекательность в значительной степени утрачена. Связано это прежде всего с тем, что заменить светскую парадигму, которая в значительной мере определяет и бытие сегодняшнего Северного Кавказа на парадигму теократическую, не удалось. И, в общем, не было, на самом деле, ресурса это сделать. Северный Кавказ остается светским обществом. И жить по теократическим законам он не желает. Кроме того, это общество, где живут народы, чье существование в значительной степени определяется верой в принцип единства крови. А поскольку салафиты очень легко уничтожают единоплеменников, если считают их мунафиками, кафирами, людьми, которые служат безбожной власти, то это вызывает постоянный протест в обществе. То есть вот убийство милиционеров. Это с точки зрения рядового ингуша тяжелейшее преступление. Не только преступление против человека, но и преступление против соплеменников. Все связаны узами крови. Все когда-то были, значит, друг другу родственниками. И остаются сейчас, да, в той или иной степени. Поэтому я думаю, что... И это очень маленькие общества, да, все становится известно очень быстро. Поэтому у меня есть ощущение, что мода на ваххабизм, мода на салафизм проходит, но Будионовск или, там, не знаю, опыт ирландской республиканской армии, они показывают, что террористические методы используются не только салафитами, они используются и националистическими движениями. А недовольство России, как мне кажется, на Кавказе возрастает год от года. Это недовольство и имеет давние корни, и сегодняшняя ситуация тоже порождает множество вопросов и проблем. И вот это недовольство, оно все равно будет продуцировать те или иные идеологии, те или иные доктрины, ну, скажем так, антиколониального характера. А поскольку говорить о сопоставимости ресурсов Северного Кавказа, который не располагает ни серьезными средствами для вооруженной борьбы, ни оружием, ни людским потенциалом, да, и не может сопротивляться вообще действующей армии или там действующей полиции, то, конечно, я думаю, любая доктрина, будет она этносепаратистка или какой-нибудь еще, она будет брать на вооружение вот эти же методы, потому что они в такой борьбе являются с прагматической точки зрения наиболее эффективными.
Спасибо. Я напомню, что обсуждение нашей сегодняшней темы – это обострение ситуации на Северном Кавказе. После вчерашних терактов принимали участие главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий и журналист Магомед Тариев.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем наш выпуск. С трехдневным визитом в Грузию прибыла делегация парламентской ассамблеи ОБСЕ. Делегация намерена ознакомиться с предвыборной ситуацией в стране и провести мониторинг среди политических партий. В то же время Центр избиркомом Грузии уже зарегистрировано 5 международных и 21 местная организация, которые смогут предложить своих представителей в качестве наблюдателей за парламентскими выборами. Что думают жители Тбилиси о роли наблюдателей на предстоящих выборах? Рубрику «Голоса» подготовил наш корреспондент Нона Суварян.
Голоса.
Участие в наблюдении за выборами очень хорошо, но если бы они приехали немного раньше и начали бы наблюдение пораньше, было бы лучше. Думаю, сейчас немного опоздали. Их участие важно для того, чтобы выборы не были сфальсифицированы, чтобы они прошли без эксцессов. Я больше доверяю местным наблюдателям. Но если властям кто-либо извне не скажет, что она сделала что-то не так, то она и бровью не поведет. На местной организации внимания не обращают. Я думаю, если бы долгосрочные наблюдатели зафиксировали, что происходило до сих пор, то их заключение было бы другим. Они увидели бы, как оппозицию закидывали камнями, не пускали на праздник, ловили.
Присутствие наблюдателей очень важно. В ином случае выборы могут сфальсифицировать. Местные могут быть подкуплены. Я на них смотрю с сомнением.
Они немного будут избегать фальсификаций, будут знать, что кто-то придет и проверит. Они будут сторониться фальсификаций из-за международных организаций. Те ведь уедут и представят свое заключение. Я сама больше доверяю международным организациям, местные связаны с ними.
Власть будет слушать международных наблюдателей. Не думаю, что местных необходимо долгосрочно наблюдение. Выборы начинаются и заканчиваются не в день выборов. В 8 часов, когда все думают, что выборы закончились, именно в это время они и начинаются. Международные наблюдатели должны были приехать раньше. В таком случае они разобрались бы в ситуации. Если ты наблюдатель, то должен наблюдать за всем, от А до Я. А если приедут на один день, то их возьмут, покажут город, что и как построили. Что потом скажет этот человек? Один день — это ничего. Должны были приехать минимум за 3 месяца, а после голосования остаться хотя бы на неделю.
Очень хорошо, что приезжают. Это сделает наши выборы более авторитетными. Когда будет выложено заключение, никто не скажет, что что-то было неправильно. Будет много нейтральных организаций. Причем у международных организаций больше опыта. Я считаю, чем больше наблюдателей приедет, тем будет лучше. Научимся от них многому. Мы ведь многое не знаем. У нас новая демократия.
Об этих наблюдателях приведу пример из истории. Сталин сказал, кто считает выборы, тот их и выигрывает. То есть, если считать будет власть, то она и выиграет. И без разницы, кто будет наблюдать.
Для международных СМИ гораздо авторитетнее будут заключения международных организаций, чем наших, местных. Их мнение будет авторитетнее. Думаю, что одинаково важно наблюдение как за предвыборным процессом, так и за днем голосования. Если избирательный период не будет протекать, как в демократических странах, то это повлияет на выборы.
Голоса.
Рубрику «Голоса» подготовила моя коллега Нона Суварян. В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
В Грузию с трехдневным визитом прибыла делегация парламентской ассамблеи ОБСЕ во главе с ее председателем Рикардо Мельори. Ее сопровождают вице-президент парламентской ассамблеи ОБСЕ Танина Пицула и генсек организации Спенсер Оливер, передает агентство «Тренд». Как заявил вице-президент парламентской ассамблеи ОБСЕ от Грузии Гиги Церетели, главной целью визита является знакомство с предвыборной ситуацией в Грузии. Делегация ознакомится с предварительной предвыборной ситуацией, а также проведет мониторинг избирательной кампании политических партий, сказал он. Делегация ОБСЕ проведет встречи с представителями грузинского политического спектра, международных и местных наблюдательных групп, а также с членами избирательной администрации, руководством парламента и аккредитованными в Грузии дипломатами. Жеребьевка в связи с присвоением избирательных номеров блоком, принимающих участие в парламентских выборах в октябре 2012 года, пройдет 25 августа в Центр избиркоме с участием представителей избирательных блоков в связи с присвоением им рядовых номеров. Между тем, коалиция «Грузинская мечта» отказана в избирательном номере 7, заявила пресс-спикер лидера оппозиционного объединения Майя Панджикидзе. По ее словам, для коалиции это не имеет значения, она может победить под любым номером. Лидер коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили вызывает президента Грузии Михаила Саакашвили на теледебаты. Об этом оппозиционер заявил на пресс-конференции 20 августа, сообщает «Грузия онлайн». Иванишвили сказал, что готов в любое время и в любом формате выступить в теледебатах против Саакашвили в эфире любой телекомпании. Он также отметил, что если действующий президент не согласится принять его предложение, то он готов встретиться с представителями правящей партии «Единое национальное движение». Грузинский миллиардер подчеркнул, что готов вступить в теледебаты с представителями лейбористской партии, объединения «Новые правые» и «Христианско-демократического движения», если они признают, что являются частью правительственной команды. «Я не намерен садиться с псевдооппозицией. Я готов принять их предложение по поводу теледебатов, но с одним условием – они должны признать, что представляют власти», – заявил он. В Ингушетии объявлен трехдневный траур по погибшим в результате теракта на похоронах погибшего. Все развлекательные мероприятия отменены до 22 августа. Кроме того, в регионе усилены меры безопасности. Теракт произошел в селе Сагапши. Смертник подорвал себя на похоронах полицейского, убитого днем ранее.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Ущерб от разрушительного удара стихии в Восточной Грузии не возмещен до сих пор. Часть местных жителей не получила никакой денежной компенсации, а от некоторых счастливчиков, которым все же была выдана помощь, власти теперь требуют вернуть деньги. О том, что происходит в Кахетии, нам расскажет Тимур Кигурадзе.
В селе Апени Лагадыхского района Грузии вот уже несколько дней продолжается акция протеста. Местное население недовольно тем, как выплачивались компенсации. Те семьи, потерявшие порядка 80% своего урожая, получили по 1000 лари, как и обещало правительство. Вот только при перечислении этих средств оказалось, что некоторые пострадавшие могут рассчитывать лишь на половину, 500 лари, а остальные начислили по ошибке, объяснили в банке. Вот что рассказал один из местных жителей.
На моей улице
месяце все получили по 1000 лари, а мне решили выдать только половину. Если мне не должны были давать этих денег, то зачем их вообще тогда начисляли?
Представители местных властей пытались крестьян унять. Главный специалист территориального округа Апеним Зюри Петриашвили попыталась объяснить участникам акции, в чем же состоит ошибка.
Апени по ошибке получили неверную категорию ущерба, и поэтому были выданы компенсации в размере 1000 лари. Как только мы обнаружили этот просчет, половина всех денег была заблокирована, но около 10 семей успели их снять до этого. Они их получили по ошибке.
У тех, кто уже успел снять перечисленные деньги, банк потребовал вернуть их обратно. Но и это еще не все. Оказалось, что семьи, чей ущерб был примерно равным, каким-то образом попали в разные категории учета. И, соответственно, разнится размер выдаваемых компенсаций. Это уже приводит к раздорам между соседями.
Мой сосед получил 1000 лари, а я всего лишь 500. Что вы сейчас будете делать? Заберете у него деньги, что ли? Никакой ошибки тут нет. По пене первая категория ущерба.
Выдача компенсаций пострадавшим кахетинским крестьянам, по заверениям администрации президента, должна была завершиться к 15 августа. Но, как видно, до конца этого процесса еще далеко. Например, все в том же селе Апени из-за неразберихи при выдаче денег всю оценку ущерба будут проводить заново. Так обещал глава местного самоуправления Дмитрий Лоладзе.
Комиссия приедет завтра. Они заново посмотрят, что потеряли эти люди и сколько должны получить.
Село Апени, как и множество других сел регионов Кахети, Сансхеджавахети и Нцхетамтианети, пострадало от града и ливневых дождей в середине июля этого года. Стихия тогда оставила без урожая около 20 тысяч семей, нанеся ущерб 150 миллионов лари. По заявлению представителя министра финансов в Кахети Левана Бежуашвили, компенсацию получили около 14 тысяч семей. Остальным деньги будут выданы в ближайшие несколько дней. Природа же, в отличие от кахетинских крестьян, не ждет. Восток Грузии вновь попал под удар стихии. В воскресенье и понедельник град и ливни опять обрушились на регион, уничтожая то, что пощадил прошлый ураган. Видимо, членам правительственной комиссии придется обосноваться в Кахетии надолго. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем наш выпуск. Сегодня ученики Гагарского лицея-интерната, фактически закрываемого властями самопровозглашенной республики Абхазия, провели акцию протеста в центре Сухуми. «Мы за альтернативное образование» – таким был основной лозунг молодых людей. Рассказывает главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Сегодня прошла акция учеников Гагарского лицея-интерната, которые протестуют против того, что воспитатели, 11 воспитателей, которые являются гражданами России, уволили, и Министерство образования Абхазии настаивает на том, чтобы воспитателями в этом элитном учебном заведении абхазском работали исключительно граждане Абхазии. Ученики этого лицея-интерната сегодня утром прошли по центральной улице с транспарантами, смысл которых заключался в том, что они выступают за альтернативное образование и просят оставить своих воспитателей. И вот они прошли по центральной улице и свернули к парламенту. И там уже у здания парламента они устроили небольшой пикет. Дело в том, что это уже, наверное, несколько дней идет подобного рода акции. Вот в субботу родительский комитет Гагарского лицея-интерната встречался с министром образования. Там же были и депутаты парламента, и очень такой долгий разговор был. Иногда там и было много эмоций со стороны родителей. И вроде бы министр образования в конце концов обещал им сохранить как бы образовательный процесс в той форме, в которой он ныне существует. Единственное, он неумолимый и говорит о том, что возвращать назад вот этих башкирских воспитателей он не намерен, и воспитанием детей в этом Гагарском лицее-интернате займутся исключительно граждане Абхазии. Но проблема заключается в том, что это не просто воспитатели, это люди, которые занимаются с этими детьми после уроков, владеют несколькими языками, физикой, химией и так далее. Эти предметы в Гагарском лицее-интернате проходят и на английском, и на русском языке. И найти сейчас за короткий срок, до 1 сентября немного осталось, найти воспитателей с подобными навыками практически невозможно. И это понимает наверняка и Министерство образования. Но, тем не менее, само министерство неумолимо, оно вот как бы настаивает на своем. Я думаю, здесь, собственно говоря, позицию Министерства образования наверняка определяет даже не министр образования Деор Начкеве, который, я думаю, понимает всю тупиковость ситуации, которая сейчас возникла с подачи власти. Здесь он выступает обычным ретранслятором идеи президента Александра Анкап, который вот для себя решил, что Гагарский лицей-интернат вот в таком виде он не должен быть. То есть они начали с воспитателей, и, естественно, уволив воспитателей, не найдя вот соответствующих этому формату кадров, фактически Гагарский лицей-интернат просто будет приравнен ко всем остальным общеобразовательным учебным заведениям страны.
Рассказывал Инал Хашик. Мы продолжаем наш выпуск. Переходим к юго-осетинской тематике. Каждая новая годовщина августовской войны 2008 года, как правило, сопровождается серией деклараций, заявлений или инициатив. Однако общий пафос их неизменен. Они демонстрируют негативность сторон к поиску компромиссных решений. В этом месяце юго-осетинский лидер Леонид Цибилов заявил о планах по социально-экономическому освоению грузинских сел по соседству с Хинвали, покинутых их жителями 4 года назад. Что стоит за данной инициативой? Какую смысловую нагрузку она несет? Об этом политолог Сергей Маркедонов в рубрике «Взгляд из».
«Взгляд из». Заявление Леонида Тибилова, конечно же, имеет отношение в первую очередь не к проектам промышленного или сельскохозяйственного развития частично признанной республики. Это символический шаг. И рассматривать его, ограничиваясь одними формально-правовыми рамками вне контекста сложной динамики этнополитического конфликта, невозможно. Спору нет. Уход грузинского населения и занятие брошенных домов и прочего недвижимого имущества является нарушением прав частной собственности. Однако в данном случае речь идет не о ситуации из практики гражданского права. Для Грузии и для Южной Осетии села так называемого Ляхского коридора – это важнейшая часть их политической идентичности в постсоветский период, который весь был зарифмован с конфликтом, а также жертвами, нарушениями прав человека с обеих сторон. Для Тбилиси этот анклав на территории сепаратистов был не только символом контроля над частью бывшей Юго-Осетинской автономной области, но и инструментом продвижения своих интересов в процессе восстановления территориальной целостности. Именно здесь реализовывался сценарий альтернативной Южной Осетии, а инвестиции в коридор были нацелены на превращение его в своеобразную витрину для осетин. Не случайно в Тбилиси не раз то же самое село Курта, где была резиденция прогрузинского союзника Саакашвили Дмитрия Санакоева, сравнивали с Западным Берлином. Но для Южной Осетии многие годы анклав представлял собой угрозу безопасности. Эти слова вовсе не были красивой метафорой. При разморозке конфликтов коридор использовался как плацдарм для наступления на сепаратистскую республику, а для того, чтобы попасть из Хинвали в Джаву или Северную Осетию, осетинам нужно было использовать объездную Зарскую дорогу. Во многом именно эта угроза предопределила ту бескомпромиссность, с которой действовала осетинская сторона в августе 2008 года. И сегодня, спустя 4 года, власти в Схинвале хотели бы оставить в прошлом даже теоретическую возможность повторения событий прошлых лет. В 2012 году можно только гадать о том, что было бы, если не было бы 4 лет разморозки конфликта и августовской войны. Но сегодня в случае с Ляхским коридором действует то же правило, что использовалось в Абхазии в начале 90-х годов. Частная собственность признается вторичной по отношению к собственности этнической. Заметим, что применительно к Ахалгорскому району власти в Цхинвале используют совсем иные подходы, конечно же далекие от западных стандартов в области защиты этнических меньшинств, но при этом лишенные недвусмысленной бескомпромиссности. Такова логика конфликта, при которой в случае провала компромиссных решений повестка дня упрощается до черно-белой картинки. Другой вопрос, насколько нужно расширять публичное пространство для обсуждения столь деликатных проблем, как имущество беженцев. И чем руководствуется Москва, никак не комментируя подобные инициативы, значит, соглашаясь с ними по сути. Думается, логика тут проста. Есть признание Южной Осетии, и иные варианты Кремлем попросту не рассматриваются. В другой реальности, которую поддерживают США и их союзники, нет места югоосетинской независимости. Но в то же самое время нет возможностей для радикального пересмотра новых реалий, сложившихся в августе 2008 года. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Взгляд из...
Переходим к международным событиям. После того, как кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни назвал конгрессмена из Висконсина Пола Райана своим кандидатом в вице-президенты, предвыборная дискуссия с лагерем Барака Обамы сосредоточилась на планах реформы государственной системы медицинского страхования пожилых американцев. Рассказывает мой коллега в Нью-Йорке Алан Давыдов.
Субботнее выступление Пола Райана в крупном поселке для пенсионеров в штате Флорида выглядело как семейный дуэт.
This is my mom, Betty.
Это моя мама, ее зовут Бетти. 78-летняя Бетти Райан живет во Флориде по нескольку месяцев в год. Ее сын Пол, глава бюджетного комитета Палаты представителей, баллотирующиеся вице-президенты, представил ее престарелым пожилым консерваторам как живое свидетельство намерения республиканцев уберечь программу Medicare от посягательств демократов. Когда я думаю о Medicare, это не просто программа, не просто набор цифр. Это то, на что рассчитывает моя мама. Президент Обама хочет сократить финансирование этой программы на 716 миллиардов долларов в течение 10 лет, чтобы таким образом финансировать принятую в позапрошлом году его программу реформы медицинского страхования. Мы считаем, что лучший способ спасти Medicare – это дать возможность 50 миллионам пожилых американцев, а не 15 неизбранным чиновникам, принять решение о том, как они будут получать медицинское обслуживание. Митт Ромни и я защитим и укрепим Medicare, так что данные ранее обещания об организации жизни людей после их выхода на пенсию будут выполняемыми обещаниями. Президент Обама, агитировавший в тот день в штате Нью-Гэмпшир, не скрывал удивления тем, что Ромни и Райан взялись за такую тему, как Medicare. Вы, наверное, думали, что они постараются избежать этой темы, учитывая, что оба они сами предложили перевести Medicare на ваучерную основу. Но, по-моему, они сообразили, что лучшая защита – это нападение. Реальность же такова, что с первых дней после прихода в Белый дом я укреплял федеральную программу медицинского страхования престарелых. Я провел реформы, продлившие жизнь программы, которая сэкономила миллионам пенсионеров сотни долларов на лекарствах, отпускаемых по рецептам. Единственные изменения, которые я внес в программу Medicare, это то, что теперь она покрывает затраты на профилактическое обслуживание, обследование на предмет онкологических заболеваний и посещение оздоровительных центров. Барак Обама говорит, что план его оппонентов направлен на то, чтобы заставить пенсионеров платить за медобслуживание дополнительно 6400 долларов в год, для того, чтобы, как утверждает президент, дать новое сокращение налогов миллионерам и миллиардерам. Взаимные упреки представителей штабов Обамы и Ромни в воскресных телеинтервью по поводу планов реформы Medicare наряду с очередной порцией агитационных видеороликов усилили общий негативный тон предвыборной кампании. Наблюдатели предполагают, что Пол Райан не зря выбрал пожилую аудиторию Флориды для атак на Обаму в сфере Medicare. На президентских выборах 4 года назад Обама победил в этом штате с незначительным перевесом. Согласно последним опросам, нынешнее рейтинговое преимущество Обамы над Ромни колеблется в пределах 6-8%. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжая международную тему, на сегодня назначено очередное слушание в американском суде по патентному спору между двумя лидерами, первыми лидерами по производству и продаже смартфонов и планшетов компаниями Apple и Samsung. Слово нашему корреспонденту Александру Сиротину.
Вот мнение профессора Нью-Йоркского технологического института Дебры Кон. Спор из-за патентов между компаниями Samsung и Apple возник в результате идентичности дизайна смартфонов обеих компаний. Каждая утверждает, что она является создателем продукта, тогда как другая скопировала продукт и на его продаже заработала миллиарды. Спор идет полтора года. Судебные заседания следуют одно за другим уже три недели. Первой подала иск американская компания Apple. Тогда южнокорейская Samsung подала встречный иск. Дело непростое. Предстоит разобраться в вопросах патентов, лицензий, технологии, и от этого будет зависеть главное решение – какова должна быть денежная компенсация за нанесенный ущерб и кто кому должен этот ущерб возместить. Речь может идти об астрономической сумме, поскольку мировой рынок смартфонов оценивается в 219 миллиардов долларов. Финансовую сторону судебного дела, на мой взгляд, решить будет труднее всего. Насколько серьезно может пострадать репутация проигравшей компании? Я пытаюсь предугадать, как потребитель будет реагировать на поражение той или иной компании. Мне кажется, что у компании Apple достаточно преданных сторонников на мировом рынке. Потребители любят Apple, выстраиваются гигантские очереди при выпуске в продажу нового продукта этой компании. Если бы у вас были акции обеих компаний, от акций какой из них вы бы постарались избавиться до окончательного решения суда? Это важный вопрос. Я представляю, как инвесторы гадают сейчас, что делать с акциями, ибо неизвестно, какова их цена будет завтра. Но можно ли предсказать решение суда? Вряд ли. Однако наверняка на следующий день после того, как станет известно, кто проиграл, акции проигравшей компании могут полететь вниз. Я не предсказатель будущего, но инстинкт инвестора подсказывает мне, что компания Apple, даже если проиграет в суде и выплатит несколько миллиардов компенсации, и даже если снизится стоимость ее акций, она останется в лидерах. Очень уж высока ее репутация, и довольно скоро акции вновь пойдут вверх. Так считает Дебора Кон, профессор Нью-Йоркского технологического института. Дело слушается в федеральном суде присяжных в городе Сан-Хосе, штат Калифорния. Американская компания Apple утверждает, что южнокорейская Samsung должна выплатить компенсацию в 2,5 миллиарда долларов. Apple добивается, чтобы предварительный временный запрет на продажу планшетников Samsung в Соединенных Штатах стал постоянным и чтобы был распространен на продажу смартфонов. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Возвращаемся в наш регион. В эти выходные на российско-абхазской де-факто границе встречали известного российского спортсмена абхазского происхождения, бронзового призера Олимпиады в Лондоне по вольной борьбе Дениса Царгуша, рассказывает Белла Кварчия.
Встречали Дениса как национального героя, транспарантами и государственными флагами. Преобразился даже сам терминал. Полупустое и неуютное помещение стало выглядеть празднично. Цветы и шары в руках встречающих оживили картину яркими разноцветными пятнами. И настроение у всех было соответствующее, праздничное. С особым нетерпением ожидала своего кумира молодежь. Девушки и юноши охотно делились своими эмоциями.
Попасть на Олимпиаду очень сложно. Тем более для нас, для абхазцев, это, я считаю, огромный шаг. И бронза, я считаю, это огромнейшая победа. Для нас любая победа сегодня для нас, это, я не знаю, это очень важно для нас, для абхазцев. Все, кто его любят, все, мы все здесь, мы его встречаем.
Я весь пронизан чувствами гордости за нашего Дениса. Это не только наш абхаз, соотечественник, но еще и мой близкий друг. И стойкость духа Дениса всегда была примером подражания для многих, в том числе и молодых спортсменов. И, наверное, мы никогда не забудем глаза Дениса на этой Олимпиаде. И я могу с абсолютной уверенностью сказать, что это человек потомок нартов, который всегда будет идти только вперед и не свернет со своего пути. Денис не зря сказал, что у него есть впереди 4 года. Я уверен, что он будет тренироваться, и за эти 4 года он добьется того результата, к которому мы все вместе с Денисом идем.
Появление Дениса Царгуша было встречено с восторгом. Аплодисментами и выкриками «Денис наш чемпион». Фейерверки выступления артистов добавили радостных ноток в праздник встречи любимого спортсмена. Сам Денис выглядел немного смущенным. Спортсмен позже признался, что не ожидал такой встречи. Как водится, в таких случаях было много фотографий на память. Мальчишки из гудаутской спортшколы с удовольствием снимались с Денисом и, конечно же, получали автографы. Кстати, первый тренер Дениса Нарчо Улазба, который и сейчас воспитывает воспитывает юных борцов в Гудаути, также был в числе встречающих. На вопрос, доволен ли он тем, что Денис взял на Олимпиаде не золото, а бронзу, он ответил.
Для Республики Абхазии это вторая медаль, насколько я знаю. А для нашего вида в истории Абхазии это вообще первая олимпийская медаль. Я рад его приветствовать, встречать, потому что для нас это очень большое событие.
После короткого пребывания на границе все отправились в родной город Дениса Царгуша – Гудауту. Там также была проведена торжественная встреча с участием главы администрации и других известных горожан. После возложения цветов к мемориалу павших в Отечественной войне народа Абхазии состоялся митинг. Все присутствующие аплодировали Денису и подчеркивали бронзовая медаль Олимпиады – большое спортивное достижение. И, конечно же, желали Денису новых успехов в спорте в будущем. Денис Царгуш поблагодарил всех за теплую встречу и пообещал взять золото на следующей Олимпиаде в Бразилии в 2016 году. За все пребывание на родине Денис ни разу не улыбнулся. Почему, он объяснил сам.
Я ехал с Олимпиады, у меня настроение было катастрофическое, наверное. И после соревнований тоже я не хотел вообще никому интервью давать. Все. И, ну, этим то же самое жизнь не заканчивается. Это спорт, кто-то сегодня проиграет, кто-то завтра выиграет. И закрываться, и людям ничего не говорить, твое состояние тоже неправильно. А то, что на границе как меня встретили, это вообще... Меня встретили, как можно сказать, как героя, хотя я ничего такого не сделал, наоборот, проиграл, третьим стал. Честно говоря, я шокирован увиденным, как народ встречает, все вот радуются. Люблю всех, кто меня встретил, огромное им спасибо.
Денис признался, что привык справляться с грузом ответственности, который накладывают на него ожидания земляков. А для его болельщиков очевидно, эти ожидания неизменны, как и уверенность в том, что Денис, несмотря ни на что, станет первым. Залогом этого, по мнению всех, с кем мы успели пообщаться, служит упорство и характер, с которым Денис Царгуш всегда шел к своей цели. Была Кварчи, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа».
Помимо Дениса Царгуша, абхазскую границу пересекла в эти дни и Лариса Долина. Она выступила в Абхазской филармонии. Концерт прошел в рамках культурного сезона «Россия-Абхазия-2012» и был приурочен к четвертой годовщине признания де-факто Республики Российской Федерации. Рассказывает Марьяна Котова.
Ларису Долину смело можно назвать легендой российской эстрады. Сильный голос, привлекательный лирический репертуар сделали ее любимицей и абхазской публики. Нарядные зрители пришли без опоздания.
Это ностальгическая программа, которая вас перенесет на несколько десятков лет назад. И вы услышите самые любимые песни из самых наших любимых картин советских, российских. И я так же, как и вы, получаю от этой программы одно удовольствие, потому что эти песни, они никогда не устаревают, они просто как старое доброе вино. С годами становится только вкуснее.
Живая музыка, подтанцовка, свет создавали особую атмосферу. Все происходило как во сне. Недаром назвала Лариса Долина свою программу «Сны экстраверта». Песни из советских кинофильмов публика принимала с особым воодушевлением. Сухумский концерт не входил в планы Ларисы Долиной. В Абхазию она приехала в свой выходной день, чтобы не прерывать тур по Черноморскому побережью России и по большой просьбе представителей Министерства культуры. По словам Натальи Тякшевой, руководителя культурного сезона «Россия-Абхазия», певицу долго уговаривать не пришлось.
У нее в эти дни проходит тур по Черноморскому побережью, и вот в свой выходной день, узнав, что мы ее приглашаем, и были бы рады видеть, она согласилась вместо отдыха приехать сюда и встретиться с Абхазией вновь.
2 часа продолжался концерт. За это время артистка сменила 5 нарядов, а публика не успевала переводить дух. Песню за песней зал исполнял вместе с Ларисой Долиной. Говорит замминистра иностранных дел Иракли Хиндба.
Концерт превзошел все ожидания. Вы слышали, как пел зал. Лариса Долина подтвердила то, что она является ведущей певицей России, эстрадной певицей. Причем она не просто прекрасно пела и выкладывалась, это был живой звук, но она прекрасно общалась с залом,
Это энергетика, которая она обладает, невероятно, она захватывала зал.
На концерт пришли не только ценители песенного искусства, но и профессионалы. Тамара Воронова порадовалась и за себя, и за публику, насладившуюся талантливым и качественным выступлением, говорит певица Тамара Воронова.
Я довольна, что я сегодня сюда попала. И надеюсь, что таких концертов здесь будет все больше и больше, и появится больше площадок, на которых можно будет проводить такого уровня концерты, и, конечно, с большим, наверное, количеством еще публики.
Еще долго после концерта публика не расходилась, обсуждая моменты красочного выступления Долиной, ее наряды и отличную физическую форму, в которой пребывает артистка, а также возможность новых концертов ярких звезд мировой эстрады. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофон работал Олег Кусов. Всего доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.